Дальше статский советник повел себя еще чудней. С Арбата заехал в жандармское управление, однако безо всякого видимого дела. Попил кофею со Смолениновым, окончательно превратившимся в телефонного оператора, ибо положение в большом доме на Никитской сложилось в высшей степени странное. Все подразделения и службы действовали в чрезвычайном режиме, однако начальство, по сути дела, не имелось. Временный начальник, князь Пожарский, на месте не сидел, а если заезжал, то коротко, выслушать донесение адъютанта, оставить распоряжение и снова исчезал в неведомом направлении. Вспомнили покойника Станислава Филипповича, поговорили о раненой руке поручика, о дерзости террористов. Поручик придерживался мнения, что нужно проявить рыцарственность. «Будь я на месте господина Пожарского, — сказал он горячо, — я бы не стал подсылать к этому Грину шпионов и провокаторов, а напечатал в газете: «Хватит охотиться на нас, слуг престола! Хватит стрелять в нас из-за угла и бросать бомбы, от которых гибнут невинные люди! Я от вас не прячусь! Если вы, милостивый государь, действительно верите в свою правду и хотите пожертвовать собой ради блага человечества, то давайте сойдемся в честном поединке, ибо я тоже свято верю в свою правоту и для России не пожалею жизни. Так перестанем же проливать русскую кровь. Пусть Бог, а если вы атеист, то неважно, пусть Фатум или Рок решит, кто из нас прав. Я уверен, что Грин на такое условие согласится».
Статский советник выслушал суждение молодого человека и с серьезным видом спросил: «А ну как Грин князя убьет, тогда что?»
«Как что?»
Смолянинов попробовал взмахнуть раненой рукой и сморщился от боли.
«Кого в России больше, террористов или защитников порядка? Если бы Пожарский пал в поединке, то Грина, конечно, следовало бы беспрепятственно отпустить, это уж дело чести, но на следующий же день вызов ему послали бы вы. А если бы и вам не повезло, то нашлись бы и другие...»
Офицер покраснел.
«И у революционеров не осталось бы выхода. Уклониться от вызова им было бы невозможно, ибо тогда в глазах общества они потеряли бы репутацию людей храбрых и самоотверженных, и не осталось бы никаких террористов. Фанатики погибли бы в поединках, а прочие вынуждены были бы отказаться от насильственных методов».
Второй раз за последнее время приходится выслушивать оригинальную идею уничтожения терроризма. И не знаю, какая из них мне нравится больше. Фандорин поднялся. «Приятно было поговорить, но пора. Сегодня же изложу Глебу Георгиевичу вашу идею». Он оглянулся на пустую приемную и понизил голос. «Только вам, по строжайшему секрету. Сегодня в 10 вечера у нас с князем важная встреча наедине, где определится весь дальнейший план действий. В Петросовских банях, в дворянском отделении».
«Почему в банях?»
Изумленно захлопал бархатными ресницами поручик.
«Для конспиративности.
Там отдельные номера, никого постороннего. Мы специально сняли самый лучший кабинет. Второй. Непременно предложу Пожарскому попробовать с картелем через газету. Но еще раз повторяю, о встрече никому ни слова». Из управления Фандорин поехал в Гнездяковский. Здесь роль инстанции, связующей работу всех филерских групп, исполнял титулярный советник Зубцов. С ним Эраст Петрович выпил не кофею, а чаю. Поговорили о покойном Петре Ивановиче, человеке горячем и грубоватом, но честном и искренне преданном делу. Посетовали о репутации древнепрестольного города, безнадежно подмоченной в глазах государя последними печальными событиями.
«Я вот чего не возьму в толк», — осторожно молвил Сергей Витальевич. «Вся разыскная машина работает на полных оборотах. Люди не спят ночами, сбиваются с ног. Следим за Лобастовым, за всеми неблагонадежными, подозрительными и четверть подозрительными. Перлюстрируем почту, подслушиваем, подглядываем. И вся эта рутинная деятельность, конечно, необходима, но как-то не прослеживается единой линии. Разумеется, мне не по чину вторгаться в область высшей тактики, это компетенция ваша и Глеба Георгиевича. Однако же, если бы получить представление хотя бы об основном направлении поисков, то я со своей стороны и в меру отпущенных мне способностей тоже мог бы принести некоторую пользу».
«Да-да», — покивал Фандорин. «Не думайте, пожалуйста, что мы с князем что-то от вас скрываем. Мы оба относимся к вам с искренним уважением и немедленно привлечем вас к аналитической работе, как только выяснятся некоторые обстоятельства. В знак доверия могу сообщить вам строго конфиденциально, что сегодня в 10 вечера мы с Глебом Георгиевичем встречаемся в условленном месте, где и определим ту самую линию, о которой вы сказали. Встреча произойдет наедине, но о результатах вы будете немедленно извещены. Конспиративность же объясняется тем, статский советник чуть нагнулся, что среди наших служащих есть предатель, и мы пока не знаем, кто именно. Сегодня это как раз может выясниться.
«Предатель?» — воскликнул Зубцов. «У нас, в охранном!»
Статский советник приложил палец к губам. «Кто он и где именно служит, мы с князем сегодня и определим, обменявшись собранными сведениями. Для того и назначена столь таинственная встреча в 3-м номере дворянского отделения. Пардон, Петровских бань». Весело улыбнувшись, Эраст Петрович отпил остывшего чаю. «Кстати, где наш Евстратий Павлович?» Разговор Фондорина с Евстратием Павловичем Мыльниковым, которого статский советник обнаружил на временном наблюдательном пункте, устроенном на пыльном чердаке близ Лобастовской мануфактуры, был отчасти похож на предыдущие, отчасти же от них отличался, ибо помимо Петра Ивановича еще обсудили неудачную ночную операцию, вероломного миллионщика и вопрос о пособии семьям погибших филеров. Однако закончилась беседа точно таким же образом. Статский советник точно назвал собеседнику время и место своей встречи с господином вице-директором. Только номер кабинета указал иной. 4-й. А после посещения наблюдательного пункта Фондорин больше ничего предпринимать не стал. Поехал на извозчике домой, насвистывая арийку из «Гейши», что случалось с Растом Петровичем крайне редко и являлось признаком необычайного оптимизма. Во флигеле на Малой Никитской между Фондориным и его слугой состоялся долгий обстоятельный разговор по-японски. Причем говорил в основном Эраст Петрович, а Маса слушал и все повторял «Хай! Хай!». По ходу беседы статский советник нарисовал на листке бумаги схему. Потом ответил на несколько вопросов и преспокойно отправился спать. Хотя шел всего лишь 3-й час пополудни, и никаких важных дел исполнено не было. Спал долго, до 6 часов. Вставший, с аппетитом поужинал, позанимался гимнастикой и оделся в английский спортивный костюм, легкий и не стеснявший движений. Короткий клетчатый пиджак, облегающий шелковый жилет, узкие брюки со штрипками. На этом туалет Эраста Петровича не закончился. За эластичную ленту подтяжки для правого носка он засунул маленький стилет в легких ножнах из промасленной бумаги. В кобуру на спине сунул велодок — миниатюрный пистолет, изобретенный для велосипедистов, которым докучают бродячие собаки. В другую кобуру, приспособленную для ношения подмышкой, спрятал главное свое оружие — семизарядный герсталь-боярд, новейшее изобретение льежских мастеров. Слуга еще попытался пристроить на поясе у Фондорина зловещего вида стальную цепь с 2 тяжелыми шариками, но от этого неконвенционного орудия статский советник решительно отказался, поскольку шарики при ходьбе стукались друг об друга, и это привлекало внимание. «Сам ничего не предпринимай», — уже не в первый раз сказал Эраст Петрович своему верному помощнику, надевая в прихожей шубу с суконным верхом. «Просто запомни, в какой. Потом стукнешь в 6-й условным сигналом, и я тебя впущу. Пока-то?»
«Пока-то-мас», — браво ответил Масса.
«Демо...» Не договорил, потому что в дверь затрезвонили. Раз, другой, третий.
«Это ваша новая наложница», — вздохнул камердинер. «Только она звонит так и нетерпеливо».
«Ты пришел или уходишь?» — спросила Эсфирь, видя, что Эраст Петрович в шубе, а цилиндр держит в руках. Обняла, прижала щекой к его губам.
«Уходишь. Нос теплый. Если бы пришел, нос был бы холодный. И мускусом почему-то пахнешь. Когда вернешься? Я буду ждать. Ужасно соскучилась».
«Эсфирь, я же просил тебя телефонировать», — расстроился Фондорин. Я действительно ухожу, а когда вернусь, пока не знаю. И масса скоро уйдет.
Терпеть не могу телефона,
— отрезала черноокая красавица.
Он какой-то неживой.
И куда же ты собрался?
По одному важному делу,
— уклончиво ответил Раст Петрович и вдруг, поддавшись безотчетному порыву, быстро добавил.
Встречаюсь с князем Пожарским в Петросовских банях, в дворянском отделении. 5-й номер.
Лицо статского советника тут же залилось краской, длинные ресницы виновато дрогнули.
То есть не в пятом, а в 6-м я оговорился.
Господи, какая мне разница, в каком номере ты встречаешься с этим негодяем?
Ну и компанию ты себе подобрал.
В бане. Это просто прелестно. Зло расхохоталось из Фири.
Мужские забавы. Премного наслышано. Полагаю, еще и девок туда позовете. Прощайте, ваше высокородие. Больше вы меня не увидите.
И прежде чем Фандорин успел открыть рот, дверь оглушительно хлопнула. По крыльцу простучали каблучки, заскрипел снег под бегущими шагами.
Не женщина, а извержение Футзи. В 5-м году эры вечного сокровища.
Восхитился Масса.
Так вы говорите, господин, что оружие мне брать не нужно? Даже самого маленького нузика, который так удобно прятать в набедренной повязке.